Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. Я нахожусь в городе Нью-Йорке, Соединенные Штаты Америки. И сегодня, какое у нас число? 23 марта 2025 года. Прямой эфир, стрим, стримец молодец. Поэтому, если вы нашли минутку, а вернее один часик, поболтать со мной сегодня, подключайтесь, пишите комментарии в чате. И будем обсуждать разные всяческие темы. Сегодня утром холодрыга в Нью-Йорке. У нас во Флориде теплынь сейчас. Как кто-то говорил про Ташкент. Там тепло, там яблоки. У нас, конечно, тепло. А здесь ноль. Утром было 0 градусов по Цельсию. Понимаете? Я гулял. Я ходил по городу. Город пустой, воскресенье, город пустой. К 8 часам утра я подошел к собору, красивейший собор, St. Patrick's Cathedral. Огромный. Собор огромный, высоченный. И как раз там у них была утренняя месса. Я зашел, посидел, чуть-чуть послушал. И после первой молитвы, это, естественно, христианский собор, после этой молитвы вышла женщина и стала читать выдержки из книги «Exodus», «Исход». И мне было очень приятно, что я сидел и знал все, что она говорит. То есть я читал эту книгу, книгу «Исхода». И мне были известные эпизоды, о которых она рассказывала. Мне было очень даже приятно, что я приобщился к данной конкретной версии религии. А вы как? Почему-то никто не пишет мне, никто не подключается и не пишет мне «здравствуйте», хотя бы «здравствуйте». Люди вроде бы есть. Чего вы сидите? Тихо. Поздоровайтесь. Вы же зашли в хату. Вечер в хату, надо поздороваться. А вы не здороваетесь. Окей, давайте я тогда продолжу свои дела, раз вы такие. Посмотрим некоторые комментарии, которые были оставлялись чуть раньше. Вот, например, писал человек по имени Divinity или Divinity AI. Удивительный искусственный интеллект, скажем так. Нет, волшебный искусственный интеллект, скажем так. Речь к теме о том, что такое счастье. Мы пару дней назад это обсуждали. И что он или она пишет. Мои 3 цента. Нельзя быть постоянно счастливым, потому что мое понимание счастья – это пик. Согласен. Счастье – это момент. Короткий момент. А потом опять ищем счастье. Вершина синусоиды. То есть это мгновение счастья в общепринятом смысле, а не какое-то длительное состояние, которое в таких статьях, скорее всего, измеряет как удовлетворение жизни. Да, нельзя быть счастливым, потому что у вас все есть. То есть когда вы это получили, вы счастливы. А потом вы просто живете в этом всем. Но я недавно говорил с людьми из Флориды. И эта женщина пару раз повторила: «Мы живем в раю», сказала она. То есть можно ли ощущать факт, что вы живете в раю постоянно и каждый раз, и не забывать об этом? Вы цените, где вы живете? То есть вы постоянно думаете: «Живу я в раю или не в раю, или в аду, я не знаю где». Или вы только так, коротенечко так. Дальше пишет Divinity AI. Яков может ожидать пинг-понг каждый день и будет счастлив. Правильно, ожидание пинг-понга. А потом иду и проиграю. Ну и что? Стал ли я несчастным? Нет, не стал. А кто-то будет рад стакану воды в пустыне, согласен. А кто-то и миллионы денег будет не рад, потому что хотел миллиард, а мгновения счастья не будет. А у американцев есть желание позитивности, даже Яков сам говорит, что кто-то чувствует себя не очень, а им таблеточку. То есть синусоида идет вниз, то есть, что есть нормально. Так работает все живое в мире, и периодичность день и ночь, сон, бодрствование, напряжение, расслабление. Чувствовать негативные эмоции нормально, согласен. Конечно, нормально. Нельзя быть каким-то придурочным happy camper. Happy camper. Camper – это тут, это camp – это лагерь. То есть пионерский лагерь. Нельзя быть все время счастливым посетителем или обитателем пионерского лагеря. Happy camper. Да, надо чувствовать негативные эмоции, конечно. Это нормально, особенно когда человек устал или выбился из колеи. Но почему-то это считается тем, что нужно исправить. Хотя эмоция или негативное чувство – это просто сигнал. А давай мы тебе таблеточку от сигнала, от депрессии. Что эта таблеточка лечит? Правильно, ничего. Организм искусственно загоняется выше нуля, при этом причина не устраняется. Насколько это полезно, можете сами подумать. Я согласен в основном со всем, что здесь было написано. Но все сводится опять. Manage expectations. Контролируйте свои ожидания. Не ожидайте от мира слишком много. Не ожидайте от людей, которые вас окружают, слишком много. И мир станет более ярким и симпатичным. Люди вам не должны. Люди не должны вас развлекать. Люди не должны иметь такие же точно мнения, как у вас. Люди могут иметь противоположное, это не значит, что надо лезть в драку. Надо вежливо послушать противоположное, улыбнуться в свои пшеничные усы или во что там у вас есть, и move on, двигаться дальше по жизни. Но не ожидайте, что мир будет хороший, у вас будет меньше разочарований. Вот некоторые даже начали приветствовать меня. Это очень даже приятно, потому как люди вежливые у нас есть. Антон Морген, Леся, витаю, Яков. Елена пишет: «С добрым утром, Яков. Все больше людей присоединяется на ваш стрим». Кто вам такое сказал, я пока не знаю. Ян пишет: «Доброе утро». Вообще, да, присоединяется к стриму, да. Мы говорим не о подписчиках, а о стриме. Почему? Потому что хочется общения, мы же здесь общаемся. Это круче, чем запись, предварительная запись консерва, как сейчас говорят в русском языке. Хотя консервы бывают очень даже вкусные и дорогие. Мирослав пишет: «Приветствую вас, уважаемый Яков, дамы и господа, с приветом из Северной Англии. Спасибо за эфир». Привет, Северная Англия. У вас тоже, небось, холодрыга там сейчас или нет? Привет из Минска, Оля пишет: «У нас весна, солнышко, это очень чудно». И Олег пишет: «Яков, добрый день, решил заняться балетом». Ну, неплохая идея, может, и себе я вот сейчас... Вот смотрите, человек решил заняться балетом. Парень, конечно, еще... Парень уже не совсем прямо юный, но хочет заняться балетом. Молодец. Может быть, надо сначала бальными танцами? А вообще, давайте дочитаем, что хотел сказать Олег. Решил заняться балетом, чтобы сохранить молодость, гибкость и координацию движений. А то от сидячей работы все уже суставы засохли, трещат. Сегодня было мое первое занятие с преподавателем. Господи, с меня 7 потов сошло, так я не уставал и никогда не занимался борьбой, никогда занимался боксом, а мне преподаватель говорит, что мы еще в четверть нагрузки работали. Ну, во-первых, вы уже вопрос, вы уже нашли себе балерину, у вас есть партнерша, it takes two to tango, в прямом смысле в данном случае. Не обязательно прямо идти в балет, большой балет. И, конечно, если у вас есть в планах присоединиться к труппе Большого театра или к Мариинского театра, или к Нью-Йорк Балет. Кстати, слово «балет» пишется как «балет» по-английски, а читается «балей», «Нью-Йорк Балей», то, конечно, надо заниматься с преподавателем по балету. Но можно, в принципе, для начала пойти ballroom dances. У вас наверняка в городе, где вы живете, а вы живете в Ташкенте, есть такие всяческие занятия по танцам разным. Будете танцевать зумбу, мамбу, самбу, танго, вальс. Там тоже нелегко. Или. Это вообще превратилось уже в спорт. Есть такие занятия, тренировки, которые называются зумба, где люди разных возрастов приходят и танцуют час. Двигаются серьезно. Так что посмотрите и на эти дела. Ольга пишет: «Привет, в Монреале -8, хотим покататься на велосипедах». На водных велосипедах вы не уточнили. -8 на водных было бы челленджинг. Хотя какой-то, как у вас там воды нет в Монреале. У вас там хоть озеро есть в Монреале в вашем? Или надо ехать куда-то в горы? Монт-Триблан. Елена пишет: «Здравствуйте снова». Мирослав, здравствуйте еще раз. Что это вы по второму разу? Так, Максвей пишет Олегу: «Мужчина на балете, как козел в капусте, бери у них номера впрок». Ничего не понял. Зачем вы обижаете нового танцовщика Олега? Будете заниматься, расскажите, Купили ли вы уже правильную одежду, чтобы было все так обтягивающе, правильно? Или, как обычно, в джинсах? Или в трениках? В трениках с вытянутыми коленками. Как вы танцуете? В чем? Так, доброго прохладного утречка. Мирослав пишет, вопрос простой. Доколе мир будет озабочен и взволнован наблюдать за военными преступлениями РФ? До тех пор, пока миропорядка не существует законного, или, как любит говорить господин Зеленский, справедливого. Его нет. Его немає. Поэтому, кто сильный, тот и правит. Сильный на сегодня – это Путин и Трамп. Все остальные слабы. Ну, еще в засаде сидит и смотрит, пока труп врага проплывет по речке, Си Цзиньпин. Все, that's about it. На этом конец. Больше сильных не осталось. Поэтому мир будет терпеть. Но Европа проснулась благодаря Трампу. Европа проснулась и начали говорить между собой. Man, what I'm gonna do? What we going to do? Что мы будем делать? Мы, европейцы. Оказывается, Америка может вообще выйти из НАТО. И Америка не будет поддерживать нас военно, так как мы думали. Мы надеялись сидеть на шее в Америке, а теперь нет. Вообще, неважно, любите вы Трампа или не любите вы Трампа, но хочу вам сказать, выдать вам фразу, а вы скажите, согласны вы с ней или нет. 4 года, когда руководителем нашей державы был Джо Байден, над нами смеялся весь мир. Вы согласны с этим утверждением? Я да. То есть все смеялись, все понимали. Некоторые делали вид, что это не так, но все понимали, и весь мир понимал, и все лидеры европейские, все, кому не лень, понимали, что Байден – это посмешище. И когда страна управляется, ну или, по крайней мере, во главе стоит лидер такой, как Байден, это смешно, над нами смеялись. Это первое statement, первое утверждение. Второе утверждение. Пришел Трамп, над нами не смеются, нас боятся. Боятся, значит, уважают. Вы согласны с этими двумя утверждениями? Я – да. А вы напишите, как вы считаете. И тут оказывается, что когда, если в первую каденцию Трамп клянчил, умолял европейских членов НАТО, выполняйте fucking свои обещания. Вы же обещали 2% ВВП давать на military, чтобы у вас было в каком-то нормальном состоянии ситуация, а не просто смена караулов у Букингемского дворца. Ну, красивые кони в яблоках. Но, блин, от Путина вы же не защититесь этим кавалергардом. Нет, нема грошей, нема, хата сгорела. Говорила Германия. Нема грошей на НАТО. Германия не могла дать 2%. Теперь уже все не так. Оказывается, что если без Штатов, Европа сама, члены НАТО, без Соединенных Штатов Америки, ни хрена не могут. Они не могут гарантировать Украине security. Не могут. Поэтому не знаю, что будет дальше, не знаю. Теперь следующая тема нашей программы. А, кстати, уже в эту же самую тему нашей программы. Европа хочет покупать европейское. И они у себя там между собой говорят, что нам надо прекращать покупать, скажем, самолеты, истребители F-35. У Америки, а надо переходить на свои самолетики европейские. Хорошо, переходите. Канада угрожает и говорит, мы теперь думаем. Мы думали о контракте в триллион долларов или сколько, не знаю. Нет, не в триллион, наверное, меньше. С американскими компаниями, чтобы прикупить у Америки F-35. Но Америка себя плохо ведет, поэтому, может, мы не будем прикупать у Америки. Ну, хорошо, не будете прикупать у Америки. Теперь, а в это время Бонапарт переходил границу. А в это время, сейчас я вам найду статью эту. Ну да, Европа и Канада рассматривают альтернативы. Что-то я не только нажимаю. Рассматривают альтернативы американским истребителям. Да, в Канаде, ну я вам уже это все рассказал, ладно, не будем об этом. Но здесь была еще одна статья у меня довольно-таки интересная. На тему, что, вот, посмотрите. Boeing, компания Boeing выиграла тендер на истребитель шестого поколения. У нас тут начинают мутить новый самолетик. Белый дом анонсировал победу корпорации Boeing в тендере на разработку истребителя шестого поколения. О запросе предложений ВВС США объявили в 2023 году. Ожидается, что Пентагон закупит не менее 200 таких самолетов у компании Boeing. Акции начнут расти, намекаю. О победе Boeing в тендере, названном Next Generation Air Dominance Fighter, сообщил в пятницу Дональд Трамп совместно с министром обороны Питом Хексетом. Истребитель получит на вооружение под названием F-47. Почему ему дали такой номер F-47? Поднимите руку. Леночка, почему 47? Правильно, Леночка, потому что президент у нас 47-й по счету. Не по счету, а 47-й человек. Счет, по счету там было больше разных президентств. Я неправильно сказал. 47-й. Хорошо. Не приставайте. ВВС хотят получить новый самолет, обладающий дальностью, скоростью и скрытностью, позволяющий ему противостоять современным и перспективным системам вооружения потенциальных противников, например, России и Китая. Предполагается, что истребители будут сопровождаться в боевых вылетах автоматизированными беспилотниками-компаньонами. Стоимость контракта на разработку и первоначальное производство самолета оценивается в 20 миллиардов долларов, сообщает агентство Reuters. Каждый самолет, по прогнозам, будет стоить каких-то жалких, это я добавил, около 300 миллионов долларов, что означает, общая стоимость программы может превысить 80 миллиардов. В войсках F-47 заменит F-22, как будто бы вы знали, чем славился F-22 и какие у него параметры. Ну, написано, я прочитал. Все. That's it. То есть самолетик разрабатывается. Пару комментариев, прочитаем ваши. Привет, Яков, пишет Валка. Трудно ли напечатать книгу? Много ли денег надо и могут ли надуть? Надуть нет, не могут. Денег надо немного. Вернете ли вы их, неизвестно. Но существует некий процесс. Где-то я записывал аудио или видео, подкаст, как я издавал свою первую книгу. Первая книга была self-publishing. Потом уже меня приглашали всяческие другие известные издательства. Но я прошел весь путь. Не знаю, поищите по моему имени How I Self-Published the Book. Мне кажется, я уже так говорил, и не хочется тратить ваше время опять. Борис пишет, что вы думаете о congestion pricing? Я, как резидент Нью-Джерси, им недоволен. Не хочу платить дополнительный тол. Ну, если вы не хотите, вы можете не платить. Для этого вам придется, Боря. Привет, кстати, Боря. Помню. Бурная молодость в Princeton Java Users Group. Да. Так, вы можете пользоваться общественным транспортом, Боря. И enjoyть Манхэттен таким образом. С другой стороны, у нас огромные трафики тут в центре города, естественно. Я вот вчера, мне надо было с Eastside перейти на Westside. Я посмотрел directions. Пешком это где-то больше мили точно, 1,5 мили или 1,2 мили. Пешком полчаса, 30 минут. На машине 20 минут. 20 минут! Чуть больше мили. Конечно, я пошел пешком. То есть вы хотите, Боря, enjoyать все прелести, которые вам дает Манхэттен, сидя в Нью-Джерси, но при этом не нося копеечку в то, что жители Манхэттена вам предлагают. Ну, я не хочу сказать, что это хорошая идея. Я просто рассуждаю, отвечая на ваш вопрос. Есть много непродуманных каких-то вещей, и Трамп планирует заблокировать это дело, хотя я не понимаю, при чем здесь Трамп к нашим решениям горсовета, облисполком и так далее. Не понимаю. Это уже начинает быть похожим на то, как Путин приезжает на какой-то завод в Сибири, и ему жалуются, что у нас столовая работает плохо. И он дает команду, и столовая стала работать еще лучше, как говорил Жванецкий. Какое его дело? Дальше. Есть очень много непонятных вещей. Например, я лично живу ниже 60-й улицы. Если у меня есть автомобиль, допустим, хотя у меня его здесь нету в Манхэттене, если я выйду к вам в гости в Нью-Джерси и вернусь обратно, заеду ниже 60-й, что, мне тоже надо платить повышенный налог? Я живу здесь. I live here. Есть какие-то неизвестные вещи, но вообще я... Говорят они, по статистике стало меньше пробок в городе из-за этого. Ну, не знаю я, не знаю. Берут деньги, надо платить. Так, Рихард пишет. Здравствуйте, Яков. Общаетесь ли вы со своими сыновьями на русском или все же на английском? Если на английском, то не печатает ли это вас? В основном на английском я общаюсь со своими детьми. Иногда переходим на русский, но так, случайно как-то, я не знаю почему. Меня это не печатает абсолютно. Они американцы, и пусть знают английский. Хотя я не хочу, чтобы они теряли русский. Русский у них есть, и у старшего, и у младшего. У старшего, конечно, лучше. Вот, потому как младший уже здесь родился. Но люди платят дополнительные деньги, чтобы чтобы выучить второй язык. А тут они уже знают его. Поэтому я не против того, чтобы они говорили по-английски, по-русски, но, конечно, это их не родной язык, русский. Так, Ирина пишет, вы напрасно говорите, что не здоровается. Мы очень даже рады вас видеть и приветствовать. Ира, а я как рад вас видеть и приветствовать. Дэд Дрейвер, какие вы все глубокомысленные. Глубокомысленность удел сытых. Кто-нибудь может дать покушать Дэд Дрейверу? Он голоден. Он не может мыслить, он думает о хлебе. Привет, Яков. Вы в Нью-Йорк чисто к сыновьям приезжаете? Нет, не чисто, но с сыновьями вчера конкретно чисто, конкретно виделся, и мы ходили в один клуб. Ну, там ужинали и инжоили группу, которая... Fleetwood Mac Tribute Band. То есть это не сам Fleetwood Mac, а группа, которая одевается, как они, поют, как они. Ну, хорошо действительно отыграли. Да, вот с обоими сыновьями был там. А во Флориде им не нравится. Ни одному, ни второму. Им не нравится жара. И вообще не нравится Флорида. То есть они нью-йоркцы. Наверное, по жизни. А может и нет. В принципе, в Америке все переезжают 100 раз. Якова, вы с женой когда-нибудь занимались спортом совместно? Нет, никогда. Never. Так. Олег пишет, в трениках с вытянутыми коленками занимаюсь. Преподаватель говорит, что главное, чтобы удобно было. И нигде ничего не давило. Вам не давит, Олег? Нигде и ничего, только честно. Между прочим, будет давить. Если вы действительно достигнете успехов и оденетесь как настоящий танцовщик в Большом театре, вам будет давить, я так думаю. Так, MG пишет, не просто смеялись, а нагло ржали. Над нами, над американцами. Ну-ну. Ну-ну. Так, что еще? Виктор пишет, ваше мнение о Course AI. Я не знаю, что такое Course AI, поэтому мнения у меня нет. Если вы мне напишите, может быть, я его сформирую, но не сразу. Так. Олег пишет, Яков, вы с женой когда-нибудь напивали совместно? Говорят, совместная пьянка сближает супругов. Нет, не напивали совместно, хотя это нам не мешает быть достаточно близкими. В связи с этим хочу вам... рассказать один интересный случай. И это произошло лет 25 назад, наверное. Я вообще, если я выпиваю в ресторане крепкие напитки, не то, что там выпил пиво или выпил бокал вина, это не считается. Но если выпиваю крепкие напитки, то везет меня за рулем. За рулем сидит жена, не я. Я не сажусь за руль. после всяких водок, коньяков и так далее. Мы тогда жили уже в Нью-Джерси, и нас пригласили куда-то в Бруклин, в ресторан, русский ресторан. Была, как, у кого-то был день рождения. Естественно, туда уехал я за рулем, а обратно я уже был под газком, и жена села за руль и взяла меня за рулем. И тут мы ехали по какому-то небольшому городку, и к нам сзади почему-то пристроилась полицейская машина. Ну, начала мигать. И остановилась жена, естественно. А я лежал, дрыхнул на пассажирском сиденье. Он, как обычно, там, driver's registration, insurance, ну, там, ты обязан сидеть в машине, она открыла окошко. Он подошел. И там видно, в автомобиле был такой амбре от меня. Он на нее так смотрит и говорит: «Мэм, are you drunk?» Моя жена говорит: «No, it's him». И на меня показывает, где я лежал. Ну, я глаза тоже приоткрыл, конечно, все-таки полицейский у дверей. И, короче, куда вы едете, откуда вы едете? Ну, ладно, он, короче, ничего не сказал, отпустил ее. Короче, it's him, сказала моя жена. А могла бы на себя принять весь удар. Но, видите, сказала правду. It's him. Смайли Джек пишет: хотите шутку про обрезание? Сможет ли жить обрезанная Украина? Ответ: ну, обрезанный же Зеленский как-то живет. Не думаю, что он обрезанный, хотя не видел. Не могу утверждать на 100%, но не думаю. Сможет ли жить обрезанная Украина, если продолжать говорить на эту тему? Это именно то, чем они сейчас занимаются. Где-то у меня даже было об этом написано, но вряд ли я сейчас это найду. А может, и найду. Ну, в общем, недавно было интервью Трампа здесь у нас, где он сказал, что сейчас в основном идут разговоры, как он сказал, не помню фразу, но суть, в принципе, дележ. Дележ земель украинских и других ресурсов. Там электростанции 9 штук, еще там что-то есть ценное в Украине. Не так много, но есть. То есть об этом идет речь, о дележе. То есть Украину обрежут, то есть как в этом анекдоте, точно. Я надеюсь, что Украина будет участвовать в этом обрезании. Хотя, когда евреи делают обрезание младенцу на 8-й день от рождения, младенец сам не принимает участие в обрезании. Ну, то есть он лежит, младенец, но ему дает такую, ну, мягкая что-то ткань или марлечка такая макается в вино. И младенцу восьмидневному дают так пососать чуть-чуть, чтобы ребенок успокоился, уснул. Потом чик, и все. И нет крайней плоти. Вот такая тема. И невзирая на это, что с восьмидневного возраста еврейские мальчики начинают пить алкоголь, это не делает их алкоголиками. Как вы это объясните, я не знаю. Я не понимаю, если уже 8 дней ты попробовал. Хотя надо заметить, что здесь в Соединенных Штатах Америки обрезание делают всем мальчикам. Ну, то есть не обязательно, но это считается рутина, которая гигиенически полезна. Поэтому просто в госпиталях рождается мальчик, они говорят: вот мы там на завтра им сделаем это обрезание. Если вы не хотите его делать в госпитале, или вообще вы еврей, вы можете сказать: мы сделаем сами там на 8-й день по религиозным нашим понятиям. Если вы не еврей, все равно сделаете. Все равно сделаете. Ну, достаточно на эту тему, я думаю. Да, теперь что о подробностях после обрезания, легко перейти опять к контактам Кремля, Путина и Трампа. Пресс-секретарь Кремля привел подробности контактов Путина и Трампа. Телефонный разговор президентов России и США Путина и Трампа 18 марта стал еще одним шагом к их очередной встрече. То есть скоро будет встреча. Заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью ведущему федеральному каналу «Россия» Павлу Зарубину. Понятно, что встреча должна быть должным образом подготовлена. Нужно сначала провести непростые технические переговоры. И вот, собственно, в понедельник, то есть завтра, наши переговорщики отправятся в Эр-Рияд, чтобы начать этот сложный процесс, сказал Песков. В той же беседе пресс-секретарь не исключил, что Путин и глава Белого дома могли общаться более двух раз после инаугурации Дональда Трампа на президентский пост 20 января. Официально сообщалось только о двух телефонных контактах, а Песков сказал, что мы вам сообщали о тех разговорах, о которых нам известно. Но всего остального мы не можем исключать. Теперь важно. Агентство Bloomberg в воскресенье со ссылкой сегодня на источник пишет, что Соединенные Штаты надеются на достижение перемирия между Россией и Украиной к 20 апреля. В этот день и православные, и католики будут праздновать Пасху. Евреи уже отгуляют Пейсах. У нас начинается Пейсах, Пасовер по-английски, 12 апреля. Но сроки могут сдвинуться из-за больших разногласий между сторонами, говорится в публикации. Bloomberg отвечает, что Россия выдвинула максималистские требования к любому соглашению, включая прекращение поставок оружия Украине. Собеседники агентства рассказали, что Белый дом пока не согласился ни на какие ограничения. Мне нравится, Белый дом не согласился. Хотя, как бы, Украину тоже надо бы спросить, согласна ли Украина. Но до Украины еще пока очередь не дошла, то есть без меня женили, получается. Собеседники агентства рассказали, что Белый дом пока не согласился ни на какие ограничения. По словам источников, президент США Трамп понимает, что для достижения успеха сделка должна быть приемлемой для Киева. Слава Богу. И поэтому он не готов слишком много уступать России. То есть получается, что Дональд Трамп выступает как представитель Украины. Он соглашается на что-то, не соглашается на что-то. А лишь потом он будет общаться с Украиной и говорить, я вот решил согласиться на это, а вы как, Владимир Александрович? Ну и посмотрим, чем закончится. Что ответит Владимир Александрович. Европейские политики опасаются, что стремление Трампа достичь скорейшего успеха в украинском урегулировании приведет к тому, что он пожертвует интересами Украины и согласится на условия, которые сделают страну уязвимой для будущих атак России, говорится в материале Bloomberg. Опять же, почему говорится, что именно он согласится? Он согласится, ну и? А Украина? Вообще, то, что сейчас делает Трамп с Путиным, Трамп прогнулся, Трамп хочет выполнить свою задачу, идет к ней как зомби к этой цели, пользуется принципом, я так думаю, цель оправдывает средства, ему надо любыми способами заключить мир. Неважно, какую цену заплатит Украина. Мне кажется, так. Meanwhile, в то же самое время, Путин заказал картину, портрет не Дориана Грея, а портрет Дональда Трампа. И подарил ему через этого Стива Витхофа, он передал ему портрет, тот довез его. Как сказали, известного художника российского, портрет. Более того, когда Трамп еще был кандидатом, не кандидатом наук, а кандидатом в президенты, летом, и когда в Пенсильвании он там выступал, и в него стреляли, вы помните эти жесты, там, fight, 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 кровь из уха льется рекой. После этого Владимир Путин пошел в церковь и помолился за Дональда Трампа. Почему? Его спросили, вы помолились за него, пожелал ему выздоровления и все. Потому что он мой друг, сказал Владимир Путин. Ну, друзья, что можно сказать? Я таких дружбанов не хотел бы иметь, как Владимир Путин. Ну, такая жизнь. Надо принимать то, что ты изменить не можешь. Я это изменить не могу. Так, MG пишет, когда попробовать тебе чикают, воспоминания уже, может, и нет, но осадок остается.
Ну,
Чикают как раз-таки наоборот, это для того, чтобы там осадка не оставалась. Вы понимаете, о чем я говорю? Там чистенько получается все, без осадков. Без осадков. Так, что еще? Про иммигрантов. Вчера написала BBC, Трамп забирает защиту у кубинцев, гаитянцев и других мигрантов. Это идет речь о том, что всяческие программы, похожие на Uniting for Ukraine, U4U, которые принимали людей из разных стран, из некоторых стран, Трамп хочет убрать эту защиту. То есть это значит, что эти люди, у которых такие программы, должны будут уехать. Это пока не касается украинцев. Это не касается United for Ukraine. Давайте почитаем, что пишет BBC. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, нет, администрация президента, так правильно, сказала, что они заберут, отнимут временный легальный статус у более чем половины миллиона мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэла. Эти мигранты, их предупредили уже, покинуть страну до того, как их пермиты будут отменены. То есть, если вы не хотите оказаться здесь вообще без любого разрешения, то дата уже названа 24 апреля. То есть, до 24 апреля эти полмиллиона кубинцев, гаитянцев, никарагуа и венесуэльцев должны будут выехать обратно. 530, нет, не так. 530 тысяч мигрантов были привезены в Штаты под процессом байденовской эры спонсорства, который был известен как CHNV, который был сделан для того, чтобы открыть легальные миграции, пути легальной иммиграции. Трамп приостановил эту программу, когда он принял офис. Он приостановил, но не говорил уехать. А теперь он говорит уехать. Я не буду читать вам всю статью. Вышел документ 35-страничный, вот, и который описывает эту программу, изменения, и говорит, что некоторые люди, которые приехали по этой программе, могут оставаться on a case-by-case basis. Case-by-case – это по индивидуальным, ну, как будут рассматриваться в индивидуальном случае все эти дела. А вот это про украинцев, что написано, что Трамп рассматривает, Trump is also considering, сейчас он рассматривает это дело. Нужно или не нужно отменить временный легальный статус у примерно 240 тысяч украинцев, которые убежали в США во время конфликта с Россией. Вот. Кроме украинцев, 240 тысяч, тут написано, что вот эта программа CHNV помогла 213 гаитянам въехать в Штаты из-за того, что там в стране, в Гаити, было ухудшающая ситуация, больше чем 120 тысяч 700 венесуэльцев, 110 тысяч 111 почти кубинцев и более 93 тысяч никарагуанцев тоже были приняты в США по программе до того, как Трамп ее закрыл. Вот в прошлом месяце вот это наша отдел по или Министерство по Homeland Security, по внутренней безопасности, они объявили, что в августе закончится еще какой-то еще другой статус, который называется TPS, Temporary Protective Status, для 500 тысяч гаитян, которые живут в Соединенных Штатах Америки. То есть изменения грядут, если вас это касается. Если меня слушают беженцы из Гаити, Венесуэлы и Кубы, то я вас предупредил. А предупрежден, значит вооружен. Европа работает над планом, чтобы заменить Соединенные Штаты Америки в НАТО через 5-10 лет. Члены НАТО смотрят на то, чтобы избежать возможный хаос, если Соединенные Штаты Америки объявят о том, что они выходят и из трансатлантического военного блока. Я думаю, что если Штаты выйдут, то блок развалится. Ну и тогда, конечно, у Украины будет opportunity в другом блоке каком-нибудь там, ну, подсоединиться к другому блоку. Ну, давайте чуть-чуть я вам почитаю отсюда тоже. Согласно новому отчету, крупнейшие военные державы Европы разрабатывают планы по принятию на себя большей ответственности за оборону континента со стороны Соединенных Штатов. Не так. Большей ответственности за оборону континента, чем Штаты, включая предложение администрации президента Дональда Трампа о управляемой передаче в течение следующих 5-10 лет. Вот этих планов. Великобритания, Франция, Германия и страны Северной Европы входят в число стран, участвующих в неформальных, но структурированных дискуссиях, которые должны изменить структуру блока. Это пишет Financial Times. Эта новость появилась также после того, как агентство Bloomberg News сообщило в пятницу, что НАТО попросит Европу и Канаду увеличить свои запасы оружейной техники на 30% на фоне политической борьбы США с США и неоднократных угроз Трампа выйти из блока. Ну, в общем, хватит уже об этом говорить, хотя, в принципе, эта комиссия европейская, они рассказали о планах по защите, по европейской защите и перевооружению Европы. И, в общем, Европа говорят, что мы будем, должны быть готовы, согласно этому плану, к 2030 году себя защищать. Ну, до этого, конечно, Путин и его клика могут понаделать кучу беды в Европе. Тем не менее, было издано такое white paper, такой документ, отчет, и планы расписаны и по оружию, и по всему остальному. Вот такие дела. Что у меня есть еще для вас? Ну, такая легкая новостишка. Оказывается, слегка просчитались. Есть такой сайт, который называется ZME Science. ZME Science. И вот этот ZME Science пишет, что, судя по всему, в мире может быть на миллиарды людей больше, чем мы думали. И такое противоречивое исследование предполагает, что население, сельское население может быть недосчитано или не посчитано. Не посчитано. Итак, последние данные с Организации Объединенных Наций говорят, что население мира 8,2 миллиарда человек. И они предполагают, что оно вырастет до 10,3 миллиардов человек к середине 2080-х годов. Это всегда был такой грубая оценка, потому что вы никогда не могли посчитать точно всех людей в мире. В некоторых странах существуют сложные системы переписи, которые довольно точно отслеживают численность населения, в то время как другие сильно отстают. Например, по оценкам, 850 миллионов человек в мире не имеют никаких документов, удостоверяющих личность. Никаких документов. Так сколько же людей на самом деле в мире? Нет способа сказать наверняка, но спорное новое исследование предполагает, что мы можем недооценивать количество людей, живущих в сельской местности, на целых 84%. То есть население может быть намного больше, чем мы думаем. Что в этом плохого, какие последствия того, что мы не доучли народ? Ну, и, естественно, недоучет в городских каких-то местностях, в городах намного меньше, потому что там концентрировано население, там все-таки люди имеют документы, и посчитать проще, чем в каких-то там непонятной пустыне Сахара или в других районах. Но естественно, что последствием является то, что когда рассчитывается какая-нибудь помощь материальная, или когда рассчитывается, делаются планы на здравоохранение, на той или иной местности, исходят из того, сколько там людей проживает. А если не доучли, а там проживает намного больше, то начнут из сел в поликлинике выстраиваться очереди. Им скажут, мы вообще на вас не рассчитывали. Мы думали, что вас нет вообще. Я говорю, ну как нет? Вот я есть. А документы у тебя есть? Паспорт есть? Нет. То есть, если в 21 веке человечество не может посчитать людей, то вообще чему верить? Чему можно верить? Не знаю. Вообще этот сайт ZME Science, Science это наука, он сделан для того, чтобы говорить о научных каких-то фактах, но более простым языком. Так что, если вам интересно, можете посмотреть на этот сайт и подумать, не стоит ли на него заглядывать почаще. Ну и последняя такая темка, которую я хочу сегодня подчеркнуть, потому как у нас сегодня было мало про евреев, это нехорошо. Чтобы народ завести и возбудить, надо обязательно про евреев что-нибудь сказать. Идут бои в Израиле, естественно. Но Израиль бомбит по-черному. Не только Газу, но и Ливан. В Газе сказали, опять, с южной части выдали указание очистить южную часть и переместиться на север, потому как там будут опять зачистки на юге Газа. Но я вот что хочу сказать. Израиль обвиняет в геноциде. В геноциде. В том, что истребляется некое население. Арабское. А я тут решил спросить у чата GPT, у друга, знаете, совет другу. Нет, помощь друга, так. А как вообще арабы к евреям? Не уменьшается ли население еврейское в арабских странах? Я уже не говорю, я даже не буду говорить о том, что в Израиле 10 миллионов человек, из них 8 миллионов евреев и 2 миллиона, или чуть больше уже, арабов. Это в еврейском государстве, его называют еврейским. Хотя там 20% арабы живут нормально, хорошо, граждане Израиля, живут, работают с евреями и все такое. И никто никого не взрывает. Но об этом мы не будем говорить. То есть, если кто-то пытается подвесить тему про геноцид арабов, то есть очень tough case, не получится. Но давайте посмотрим наоборот. И, кстати, количество арабов в Израиле растет семимильными шагами. Что тоже говорит о том, что никакого геноцида нет. А растет ли население в арабских странах? Итак. Итак, давайте читать, что нам ответил друг чат-GPT. Друг чат-GPT. А задал ли следующий вопрос? Вот вы видите его сверху. Как менялась численность? Что я кручу этот... У меня здесь другая камера, да. Что я кручу? Нет. Как менялась численность евреев в арабских странах после 1948 года? После 1948 года численность число евреев в арабских странах резко сократилась. Из-за сочетания факторов, включая преследование, политическую нестабильность, экономическое давление и поощрение сионистских движений к иммиграции в Израиль. Вот обзор того, как изменилось еврейское население в странах. Основные причины снижения еврейского населения в арабских странах. Создание Израиля, 1948 год. Так, после создания Израиля, арабо-израильской войны, кстати, они не пишут, чат-GPT не пишет, которые развязали арабские страны на второй день после создания Израиля. Сразу же напали. Их отбили, унизили, опустили, все понятно. Да, многие арабские правительства и общины стали враждебно относиться к своему еврейскому населению. Два. Преследование, дискриминация. Многие еврейские общины столкнулись с насилием, арестами, конфискацией имущества и правовыми ограничениями. Три. Сионистские усилия по иммиграции. Израиль активно поощрял еврейскую иммиграцию, предлагая поддержку тем, кто бежал из арабских стран. Из Советского Союза тоже, кстати. Но мы сейчас говорим об арабских. Кстати, мы не говорим, что в России или в Украине геноцид евреев, правда? Но почему-то количество евреев резко уменьшилось в этих странах за последние 20 лет или 20, или 30 лет. Политическая нестабильность и изгнание, смена режима, перевороты и войны привели к росту враждебности по отношению к евреям. Правильно, потому что кого будет винить в любой проблеме в стране, конечно, евреев. Это мы скоро увидим в Украине, но об этом потом. Убыль населения по странам. Итак, по странам. Еврейское население в 1948 году, это первая колоночка. А вторая колоночка, это сегодня еврейское население. Все это было бы смешно, если бы не было так грустно, хочу вам сказать. Ирак. Есть такая страна. В 1948 году было 150 тысяч евреев. Это немного. Но, как говорится, не меньше 5. Сейчас в Ираке есть 5 евреев. ну, может, 4. Не тысяч, не 500, а 5 евреев. Что это за люди? Я хочу посмотреть им в глаза. Что они там делают? 5 евреев в Ираке. Египет. В 48 году было 80 тысяч евреев в Египте. Сейчас около 20 человек в Египте. Same question. Что они там делают? Там наверняка просто есть какая-то маленькая синагога. Там живет раввин с женой, с детьми, да и все. Еще пару ненормальных, которые сидят в Египте. Марокко, север Африки. 260 тысяч было. 265 тысяч. Народ там жил, не тужил, еврейский. Но теперь 1500. Ну, еще их хотя бы 1500. Вообще, с Марокко, мне кажется, у Израиля там намечаются какие-то шуры-муры, и, может быть, у них будут улучшенные отношения. Те из моих приятелей, которые ездили в Марокко, им нравится. Туристами. Мне что-то пока не очень туда хочется. Алжир. 140 тысяч было. Стало около 50 человек осталось. Не геноцид ли это? Нет, вы что? Тунис. 105 тысяч было, примерно 1000 еще держится. Последний оплот. Ливия. 38 тысяч было. Стало 0. Вот. То есть, ни один человек не хочет там даже и близко жить. И последний еврей уехали в 2003 году. Йемен, который бомбит сейчас Израиль, там пираты и все такое. Пираты не Карибского моря, я бы так сказал. 55 тысяч было, стало 10 человек осталось. Ливан, было 5 тысяч, осталось 50 штук. Сирия, было 30 тысяч, осталось около 10 штук. Вот такие дела. Основные волны исхода евреев. Ирак, 50 и 51 годы. Операция «Эзра» и «Неемия», около 120 тысяч евреев уехали в Израиль из-за преследований и антиеврейских законов. Израиль тогда был выжженная земля. То есть, посмотрите эти документальные кадры, где народ, еврейский народ, дружными рядами с кирками бьет вот эту каменную землю и пытается в ней что-то посадить. И посмотрите, чего добились эти еврейские мозолистые руки. Египет, 56-й год, советский кризис и 67-й, 67-я война. Высылки и правовые ограничения вынудили большинство евреев бежать. Марокко и Тунис, 50-е, 60-е годы. В то время как Марокко разрешило постепенную эмиграцию, в Тунисе прошли жестокие антиеврейские беспорядки. Ливия, 67-й год, 60-дневная война, погромы и беспорядки привели к полному изгнанию евреев. Йемен. 49-50-е, операция «Волшебный ковер» и 2010-е годы. Большинство евреев бежали из-за преследований, а последние несколько семей покинули страну недавно. Заключение, пишет мой друг ChatGPT. Между 48-м годом и сегодняшним днем около 850 тысяч евреев покинули или были изгнаны из арабских стран. Из Советского Союза уехало, я думаю, чуть больше миллиона. То есть тоже столько же. Многие переселились в Израиль, другие отправились во Францию, США, Канаду и Великобританию. Сегодня еврейские общины в арабских странах практически вымерли. И лишь небольшие остатки сохранились в Марокко и Тунисе. Вот такие дела, вот такие делишки. Есть ли у вас комментарии какие-то на эту тему? Ян пишет, портрет и церковь – два позорнейших факта про гибель. Действительно, это переходит все границы. Ну, то есть, как бы, я только непонятно, кто прогнулся. Ян хочет сказать, наверное, что Путин прогнулся перед Трампом. И помолился, и картину передал. Но, с другой стороны, Трамп тоже говорит, что he's a good guy. То есть, Трамп тоже прогибается под Путиным. Поэтому, кто перед кем прогнулся, не знаю. Dead Rabbit пишет, Путин еще не потребовал вернуть украденные резервы РФ. А то, что европейские компании не вернет, европейцам уже озвучил и дал указ как-то в законах это зафиксировать. Путин вряд ли получит свои 250 миллиардов, или сколько там хранится в резервах, в резервных фондах за границей. Так, Ла Фрезия пишет, наоборот, все страны третьего мира приписывают численность населения. Ну, может, и приписывают, но вот так этот сайт сказал. ООН врет, как обычно. Это не ООН, это сайт не ООНовский. Хотя, может быть, ООН спонсировал, действительно, не знаю. Так, что еще напоследок, буквально на самый последок? Есть ли что-нибудь интересное? Да, покажу вам просто, так как у вас, я думаю, развита классовая ненависть, вы же все из Советского Союза, бывшего, корнями, по крайней мере, или родители ваши. А это значит, что вы должны ненавидеть богатых. Кстати, мне кажется, процент ненависти к богатым людям самый небольшой в Соединенных Штатах Америки. То есть люди, которых я, по крайней мере, знаю, относятся спокойно, когда говорят, что тот заработал, этот заработал, тот стал миллионером, тот стал миллиардером, к этому относятся спокойно. В других странах, мне кажется, классовая ненависть заставляет ненавидеть просто богатых людей и желать им зла. И когда богатые люди теряют деньги, веселится и ликует их народ, не наш народ. И вот я вам сейчас покажу, сколько потеряли самые богатые люди мира после инаугурации Трампа. Там, та-дам! Миллиардеры. Бернард Арно, ну это известный человек, у которого море французских компаний международных типа Луи Виттон, шампанское и всякое такое. Он потерял 5 миллиардов долларов. Ну немного, ну с кем не бывает. Марк Цукерберг, Facebook, тоже потерял 5 миллиардов долларов после прихода Трампа к власти. Сергей Брин, сооснователь Google, потерял 22 миллиарда долларов. Ничего. Ничего страшного, я думаю. Джефф Безос, создатель Амазона и другие владелец других организаций, потерял 29 миллиардов долларов. И, наконец, барабанная дробь, Илон Маск. Представлять, я думаю, не стоит его. Потерял 148 миллиардов долларов после инаугурации Трампа. Мы все наблюдали, как Илон Маск зарабатывал деньги после инаугурации Трампа. И все кричали, вот, посмотрите, посмотрите, вы видите, он заработал денег, и там все куплено, все схвачено в Белом доме, и все такое, олигархия. Ну, потерял 150 миллиардов долларов. Так что не все так просто, не все так однозначно, как говорили в начале войны между Россией и Украиной. Это говорили обычно в России. В Украине все было однозначно. Ну вот и все. Спасибо, что приходили. Оставляйте лайки. Не жалейте. Отсыпьте мне лайков сполна. Щедрой рукой. И тогда вам повезет опять. И завтра снова мы будем с вами общаться. А может, ей не повезет. Пока.